Глава 4. Смерть и посмертное бытие сознания. Разъединение миров как главная причина неадекватного отношения человечества к феномену смерти. Теперь мир огненный. Параграф 374. Весь параграф указывает на создавшееся разобщение сознания людей с космическими законами. Потому и фраза «все преломляется в сознании людей в несоответствии с законами космоса» только подтверждает это губительное разобщение. Разъединение миров и есть следствие такого несоответствия. Лишь на соответствии может строиться правильный обмен и общение. Закончив одну жизнь на Земле, человек, не принявший в сознании законов космических, остается узником своих же порождений в тонком мире, и ему приходится искупать эти порождения в своем новом проявлении на Земле, но уже будучи отягощенным еще большими ограничениями, нежели в предыдущем. Пребывание в тонком мире между воплощениями для человека, разобщенного или не понимающего законов бытия, весьма тягостно и редко, очень редко можно там пробудить искру нового осознания. В таком тягостном состоянии нужна помощь высших духов. Лишь они в милосердии своем могут приоткрыть и раздуть тлеющий огонек. Но чтобы сохранить огонек под пеплом вожделений и злобных побуждений, сердце должно смягчиться и почувствовать тепло любви в земной жизни. Итак, родная, с грустью приходится повторять, что все преломляется в сознании людей в несоответствии с законами космическими. Если было бы иначе, мы были бы уже много ближе к краю, как на небеси, так и на земле. А сейчас положение мира таково, что можно видеть, как ад перенес всю свою деятельность именно на землю. Содрогается дух при мысли о кончине. Но когда сознание проникает в сущность бытия, тогда утверждается понятие единства. Когда дух поймет, как беспрерывно текут проявления жизни, тогда можно указать на непрерывность всех цепей. Цепь мысли, цепь действия, цепь следствий, цепь стремлений, цепь жизней. Одна цепь предопределяет другую. Творчество магнита жизни состоит из этих цепей. И дух должен содрогаться не при мысли о кончине и замене, но при мысли о нарушении цепи. Если проследить, как несутся в пространстве рекорды порванных цепей, то содрогнется истинно дух. Когда утверждено великое перемещение, то только достигнет тот, кто примкнул к единству эволюции. Не порвем цепи, связывающие нас с рукой водящей. Куда притянемся? Уровень развития психической энергии и посмертное бытие сознания. Всем духом устремляйтесь к светлому будущему. Психическая энергия, несущая нас в сферы надземные, накапливается здесь, на земле, и лучшим будителем и воспитателем ее будет радостная устремленность в будущее, полная светлых трудов, как на земле, так и в тонком мире. Если бы люди только поняли, что сам переход в тонкий мир для чистого и устремленного человека есть высшая радость, высший восторг и полное приобщение к любимому труду, то многие стремились бы достичь этого радостного и расширенного состояния через достойную жизнь на Земле. Кармическое искупление в посмертии. Именно огнем и мечом очищается планета. Как же иначе проснется сознание? Стремление человечества тонет в земных вожделениях. Волны грубых вожделений затрудняют каждую светлую полосу, и каждый миг являет океан беспредельных вожделений. Если бы человечество сопоставило свет с тьмою, мир видимый с невидимым, то, конечно, можно было бы утвердить огненную истину. В надземных сферах дух горько искупает свои земные деяния. Если представить себе вихри добра или зла, как бы втягивающими дух в свою орбиту, то можно явить понимание током космическим. свободная воля порождает причину космического тока, ибо ток зла или ток добра будут избраны духом свободную волею, выраженную действиями каждого явленного дня. Так на пути к миру огненному сопоставление токов добра и зла даст импульс для чистого устремления. В какой вихрь, в какой космический ток втянет проявление разъединения и грубости? Недопустимость грубости, ее посмертные кармические следствия. Всякое проявление грубости, будет ли оно выражено в действиях, словах или мыслях, разрушительно. И, конечно, в мыслях заключается главная опасность, ибо мысли есть первопричина и накладывают свою печать решительно на все, даже на лицо. Не знаю, как и втолковать всю серьезность переживаемого нами времени, именно последний час. Нужно понять, что учение имеет в виду не только нашу земную жизнь, но и жизнь в тонком мире, жизнь внутреннего человека, потому такую интенсивную. Водоворот неизжитых грубостей втянет человека в низшие слои, где пребывание особенно тяжко для того, кто имеет проблески высших стремлений. Дух будет стремиться вверх, но все неизжитое будет удерживать его в тяжких слоях. Каждое прикасание к нему пришельца из огненного мира будет наносить ему тяжкие мучительные ожоги. Истинно огненное чистилище должен пройти человек на земле, если он хочет избежать его в тонком мире. Мне было показано, как одно приближение духа из высших слоев к людям, отягощенным пороками, опаляло их ауру, причиняя страдания. Потому желающие встретить высшего иерарха должны готовиться к этой встрече здесь, на земле. Обстоятельства перехода в мир иной. Условия перехода на иной план бытия. Трудно отрывается от земли дух, отягощенный привычками. Не подняться ему в верхние слои. Каждый слагает вокруг себя магнитный вихрь, и этот вихрь несет его на высоту им сложенную. Никакие вмешательства высших сил не могут привлечь его и удержать в верхних сферах, если дух отяжелен, ибо несоответствие высшей сферы с его душевным состоянием отзовется мучительно и разрушительно на его тонкой оболочке. Именно дух, привязанный к земле привычками, остается надолго прикованным к низшим слоям астрального мира, и слои эти ужасны. Потому давно сказано, что каждый отмерит свой кусок. Нужно понимать это не только в узкоземном смысле. Очищение тонкого тела перед переходом в мир иной. Истинно страдания утончают двойник и способствуют сожжению или разрежению его еще при земной жизни. Сказано, страстное тело является сотрудничество с этими страданиями для утончения двойника и его постепенного сожжения, но еще при земной жизни. Состояние духа при переходе в тонкий мир. В дополнение к сказанному мною о трудном отрыве духа отягощенного, следующие строки были нам посланы. Состояние духа при переходе в тонкий мир обуславливается причинами сознания. Изъяв из жизни самое тонкое устремление, дух не может сгармонизировать свои вибрации, и он остается в пределах земных. Но не только пребывание в слоях земных дает духу тягость, но именно борьба между физическими эманациями и проблесками высшего магнита делает пребывание духа в низших слоях таким тяжким. Чувство безысходности, которое человек так остро ощущает, дает много мучительных переживаний. Именно безысходность становится уделом духа, лишенного тонкого устремления. Причем на земном плане человек может искупить свою карму, но в тонком мире человек зависит от своих устремлений. Пространство наполнено этими неискупившими свои кармы на земном плане. Так насыщенный дух не знает этих огненных мучений. Утончение духа есть ключ к вратам огненного мира. Значение последних часов жизни человека. Психофизические условия перехода в мир иной. О последних часах пребывания на Земле следует очень озаботиться. Часто последнее устремление может предопределить следующую жизнь так же, как и слои, в которых будет дух пребывать. Конечно, недопустимо звать в земные сферы, когда дух уже оторвался. Ткани, которые уже освободились от земного притяжения, напрягаются в страшном усилии, чтобы опять ассимилироваться с земной атмосферой. Нужно приучаться мыслить при уходе так же, как и при рождении, и нужно уметь согласовать приемы. Так же, как вредны задержки при рождении, в Америке, чтобы не беспокоить ночью медицинский персонал, родильницам дают задерживающие средства. Также вредны задержки при смерти, всякие впрыскивания. Тонкое образование нового тела должно быть принято во внимание. Раны, причиненные уходящему, приходится лечить в тонком мире. Самое жестокое обращение являются уходящими. Можно сказать, не смерть мучает, но живые люди. Все, приблизившиеся к огненному учению, должны знать об этом. На пути к миру огненному запомним о законе, утверждающем последние минуты перехода. Связь с духовным руководителем при переходе в тонкий мир. Мы должны следить за своим здоровьем, ибо разве можем мы знать, когда кончается данное нам поручение? Потому прошу вас со всей серьезностью отнестись к совету опытных врачей. Считаю, что вам предстоит дальнейшая работа, и нужно охранить свои силы. Конечно, меня очень радуют высказываемые вами мысли и ваше спокойное отношение при созерцании возможности неизбежной для всех смены физической оболочки. Поразительно наблюдать, как люди, уже лишенные возможности создавать или совершать нечто полезное, хватаются за свое жалкое прозябание на земле, тогда как в тонком мире для них приготовлены и радостные встречи, и лучшие возможности. Конечно, мало кто умеет пользоваться этими лучшими возможностями, ибо сознание, тусклое на земле, таким остается, как мы знаем, и в тонком мире. Расширить его там, в тонком мире, гораздо труднее, нежели здесь, на земле. Всем приобщившимся к светлому учению, мысль о смерти должна быть открытием врат к новому познанию и к новой полезной и широкой деятельности. Вообще полезно всем размышлять о светлом переходе в мир тонкий, тем самым мы научаемся устремлять свою психическую энергию навстречу магнитному притяжению, идущему от руководителя. Смерть может быть неописуемым восторгом духа, ибо притяжение магнитного тока, направленного руководителем, ни с чем не может быть сравнимо по силе и высокой радости этому притяжению. Я испытала раза 4 такие притяжения, и потому могу говорить о них. Последнее на высотах Тибета было настолько сильно, что если бы оно продолжилось на малейшую долю секунды, вероятно, я сбросила бы свой земной футляр. Недопустимость искусственного поддержания жизни в случае неизбежности смерти. Параграф 97. Когда врач видит, что смерть больного неизбежна, то искусственное поддержание жизни может причинить уходящему жестокие страдания, при этом, возможно, даже нанесение вреда тонкому телу. Вот почему нужно проявлять внимательность и бережность к уходящим. Погребальные обряды Атлантиды. Может быть, вам будет интересно узнать, что именно в Атлантиде существовал следующий обряд. Отошедшего не касались, но густо опрыскивали эвкалиптовым маслом и немедленно покрывали священным платом и засыпали цветами. 3 дня и 3 ночи горел огонь вокруг отошедшего сомкнутым кругом, и в ближайший момент выхода астрала тело сжигалось. Это очень продуманный обряд. При ленивой воле Астрал лениво выходит. Один умеет все вовремя, другой всегда опоздает. Но за это нельзя поджаривать пятки. В Индии часто слишком быстро сжигают сброшенную оболочку, потому могут быть значительные повреждения тонкого тела. Это взято из моих записей об Атлантиде. Этот обряд и священный покров называется «Тихий плат». Старость и болезни как причины естественной смерти. Теперь следующий вопрос. Какую смерть надо признать естественной? Конечно, самая естественная смерть от старости. Иногда приходится признать естественной и смерть от болезни, ибо обычный человек носит в себе зародыш болезни уже от рождения. При безобразных и противоестественных условиях жизни, созданных развращенным человечеством, почти все смерти могут рассматриваться как неестественные. Часто болезнь помогает тонкому телу очиститься от многих мерзостей, потому длительная болезнь иногда способствует лучшему переходу. Конечно, почти все так называемые несчастные случаи являются результатом кармы. Переход в мир иной в результате несчастных случаев. С болью в сердце прочла сообщаемую вами печальную весть о несчастном случае с вашим другом. Конечно, для семьи его такая смерть ужасна, но для него она может быть даже благодеянием. Ведь особо светлые души, делаясь жертвой того или иного несчастного случая, особенно легко переходят в тонкий мир. Светлые хранители погружают их в живительный сон, чтобы дать время тонкому телу залечить повреждения. А когда они просыпаются, они уже находятся на попечении друзей. Субъективность бытия в астральном мире. Значение предсмертных мыслей и их влияние на последующее бытие в мире ином. Конечно, если автор «Космософии» с такой убежденностью и яркостью излагает пребывание души грешника в астральных сферах, то ему и карты в руки. Мир астральный есть прежде всего мир субъективный, и потому если автор вышеупомянутой книги описывает с такой яркостью некоторые состояния в нем, то, вероятно, он уже испытал их на себе или же испытает. Во всех учениях указывается, что наша наиболее четкая продуманная мысль и наиболее острые чувства дадут направление всему нашему пребыванию и состоянию в сферах мира надземного. Так же точно, как самая последняя мысль имеет решающее значение на силу посылки духа в сферы тонкие. В письмах Махатм к Синату есть место, в котором учитель Кутхуми указывает на значение предсмертной мысли. Приводится пример одного казненного преступника, как этот убийца будет, как в кошмаре, снова и снова переживать в тонком мире свое преступление – и весь ужас казни, пока энергия не истощится. Наше состояние в тонком мире складывается из наших субъективных настроений, мыслей и побуждений, причем все чувства обостряются. Люди, сонные и бездеятельные, будут влачить там еще более тягостное состояние, лишенное привычных им физических внешних стимулов. Потому так важно воспитывать в себе способность мышления и направлять мысли в сторону созидательного труда, ибо мысль творческая в тонком мире имеет безграничное применение. Но никому не советовало бы останавливаться на ужасах низших астральных планов. Посмертное состояние сознания. Посмертное состояние и условия последующих воплощений высокодуховных людей. В тонком мире, где зарождаются все образы будущего, необходимы деятели, обладающие высоко дисциплинированной психической энергией. Наступают месяцы и годы разрушений и сведения вековых счетов, строительство отодвинулось на задний план, и тем духом, чаша которых переполнилась дарами, трудно уже удержать ее, чтобы она зря не была расплескана и затоплена. Им лучше переждать время безумия в мире прекрасном, где они смогут еще укрепить свои идеи, чтобы потом тем лучше, тем ярче утвердить их среди неблагодарных землян. Окружение индивида в мире ином. В тонком мире люди приближаются лишь по симпатии, потому там нет места нашим врагам. Лишь очень высокие духи могут иногда из сострадания спускаться в низшие сферы на краткие мгновения, чтобы помочь несчастным и озарить сознание их новым светом, но при этом они сами очень страдают от удушья. Разница в вибрациях сказывается тяжко. Христианская литература о потустороннем бытии. Привожу несколько замечаний на поставленный вопрос о потусторонней жизни. На возражение людей, что никто не приходил из потустороннего мира и никто не может заглянуть туда, следует ответить, что это возражение очень несправедливо, ибо не отвечает истине. Говоря языком доброго христианина, такому возражателю следовало бы ответить, что этим своим заявлением он отрицает свидетельство самого Христа. Ведь христианство утвердилось главным образом на посмертных появлениях Христа ученикам. Сейчас никто из интеллигентных или просвещенных людей не сомневается, что Христос воскрес не в своем физическом теле, но в теле тонком или теле света. Не апостол ли Павел подтверждает это своими неоднократными речениями? «Тленное не может стать нетленным» или «не умрем, но изменимся» и так далее. Также в Евангелиях подчеркивается, что Христос после своей крестной смерти или своего воскресения обычно при появлении своем становился видим внезапно и также внезапно исчезал. Именно эти внезапные появления и исчезновения, как теперь это научно установлено, так характерны для временной материализации тонкого тела. В гностической литературе можно найти указание, что именно во время таких появлений Христос передавал ученикам тайны потустороннего мира. Всем желающим ближе подойти к явлениям надземным можно посоветовать ознакомиться с обширнейшей литературой всех веков и народов, трактующих о мире потустороннем. Ведь большинство даже не подозревает, какое огромное количество трудов на эти темы существует в мире. Мир никогда не был лишен зрячих, которые, обладая более усовершенствованным организмом, могли видеть то, что скрыто от грубого физического глаза. Кто же отважится сейчас утверждать, что только потому, что он не видит X или Y лучей, или не ощущает наполнение пространства звуками, скажем, радиоволнами, то все это и не существует. Кто же отважится налепить на себя ярлык невежества такими утверждениями? Наука уже открыла лучи, которые могут делать физического человека невидимым. Кто возьмется утверждать, что в будущем не будет найден аппарат, который даст возможность заглядывать в мир потусторонний так же просто, как мы видим и слышим человека посредством телевизии, хотя он находится за тысячи миль от нас? Почему люди так стремятся ограничить все возможности и, прежде всего, самих себя? Если уже рождаются дети, которые физическим зрением видят через самые плотные вещества, что было многократно доказано, то почему не верить тем, кто может видеть мир тонкий и тоже физическим зрением? Это ограничение допущения или недостаток воображения нужно изжить, ибо иначе никакой прогресс в знании невозможен. Возвращаясь к добрым христианам, опять приходится сказать, что именно они должны весьма осторожно отвергать существование потустороннего мира. Разве жития почитаемых ими святых не полны описаниями всякого рода явлений и посещений их обитателями мира тонкого или мира света? неопровержимые доказательства о существовании потустороннего мира и жизни в нем существуют в большом количестве и для многих, но беда в том, что широкие массы очень плохо осведомлены об этом. Кроме того, атавизм средних веков все еще заставляет некоторых людей опасаться рогов дьявола в каждом непонятном им явлении. Также костры инквизиции еще очень живы в памяти множеств пострадавших от них. Отсюда, может быть, и страх касаться этих вопросов. Прилагаю перевод любопытной заметки из английских газет. Из Лагорской газеты 15 января. На днях опубликован отчет комиссии, назначенной архиепископами Кентерберийским и Йоркским в 1922 году для обсуждения христианской доктрины с целью установить степень согласия среди представителей англиканской церкви, а также для исследования, насколько имеющиеся некоторые разногласия могут быть изъяты или уменьшены. Комиссия протестует в нескольких пунктах против традиционных верований и отвергает непогрешимость Библии, говоря, что авторитет ее не должен предрешать исследования в любой области. Комиссия считает историческое свидетельство о беспорочном зачатии неубедительным и заявляет, что вера в физическое воскрешение мертвых должна быть отброшена. С другой стороны, комиссия утверждает, что воскрешение Христа было событием столь же реальным и конкретным, как и распятие. Комиссия разделилась во мнении, что касается до возможности чудес, но она согласна, что Бог может творить чудеса, если это ему угодно. Также она утверждает, что не может быть возражений против теории эволюции, которая может быть выведена на основании изложения творения мира в книге Бытия. Все образованные христиане согласны, что эти изложения должны рассматриваться как мифологические в своем происхождении, и потому их значение для нас скорее символично, нежели исторично. Как видите, логика вынесенных постановлений остается крайне своеобразной. Надеюсь, что из написанного кое-что пригодится. Действительно, трудно даже представить себе тот поток книг, трактующих о жизни в мире тонком, который затопляет книжный рынок в Англии и в Америке. В Англии большим успехом пользовались книги на эту тему, написанные священником Уэйл Овен. Написаны они под диктовку духов. 2-3 тома из этой серии «The Life Beyond the Veil» у меня имеются, и должна сказать, что они заслуживают внимания. Несомненно, эти книги были даны под наблюдением Белого Братства. Многие методы употребляются великими учителями, чтобы пробудить сознание человечества. Каждой группе сознания дается то, что она может вместить, что ей ближе. Посмертное состояние самоубийц. Самоубийца обычно находится в слоях, ближайших к Земле, ибо магнитное притяжение их энергии к Земле еще не было изжито. Их эфирное или низшее астральное тело особо приобщает их к земным ощущениям. Лишь у исключительно высоких духов эта низшая оболочка растворяется еще при жизни. Такому преображению помогает четкое сознание. Конечно, сфера, ближайшая к Земле, очень тяжка, но если при жизни дух хотя бы иногда стремился к свету, то и здесь он может найти, если он сумеет собрать и направить свою волю, воздействие сил высших, и с их помощью может улучшить свое положение. Но большую частью именно самоубийцы никогда не думали о мирах надземных, и потому они не могут понять, что же произошло с ними. Если сознание при жизни было смутно, то, конечно, смутность эта усиливается еще больше после разъединения с физической оболочкой. Сознание и его высшее качество, психическая энергия, должны быть очень четки и деятельны при земной жизни, чтобы впечатление или отложение энергии запечатлелись и на центрах тонкой оболочки, Иначе при смене оболочек человеческая сущность пребывает в тонком мире в полусонном состоянии. Психическая энергия совершенно необходима при переходе или смене одного состояния на другое. Наша психическая энергия несет нас в сферу, соответствующую нашим накоплениям, и чем сильнее было предсмертное стремление духа, тем выше он может подняться. И если основной запас и качество его психической энергии не позволит ему удержаться в высшей сфере, куда последний мощный порыв донес его, то все же он навсегда сохранит воспоминание восторга духа, пребывая в сфере, соответствующей его духовным достижениям. Вот почему в древности так заботились, чтобы последние минуты на земле были радостны и устремлены к психической энергии. Отчаяние, толкающее их на совершение такого безумия, и является полным отливом психической энергии, и они остаются во власти земного притяжения. И тоска, и страдания их будут продолжаться до наступления срока их естественной смерти. В исключительных случаях, когда сознание лишь временно было затемнено тяжким сцеплением обстоятельств, эти несчастные, вспомнив о свете, могут найти в себе силу воли обратиться к высшей помощи и устремиться к искуплению. Потому искренняя сердечная молитва к светлым силам о помощи таким несчастным не остается без ответа, при условии, конечно, что эти несчастные и сами будут стремиться подняться духом. Конечно, низшие сущности среди самоубийц могут изощряться во всяких эксцессах, и вампиризм далеко не редкое явление. Неизжитые, нетрансмутированные энергии влекут их с особую силою к земным ощущениям. Обусловленность посмертного бытия индивида уровнем его духовного развития. Вы хотите знать о смерти или, вернее, о смене состояния. Но в книгах живой этики столько указаний, которые из них непонятны вам. Повторю еще раз. Следует твердо запомнить, что качество и размеры нашего земного сознания обусловливают и ясность нашего сознания в тонком мире. То, что неосознанно здесь, не будет осознанно и там. Сонные сознания остаются такими же в тонком мире. Мы приобретаем новые энергии для трансмутирования их в знания лишь здесь, на Земле, потому так важно каждое устремление к знанию, каждое накопление. Итак, если в нашем эго не было заложено неукротимого устремления к познанию здесь, на Земле, то откуда же оно явится и в тонком мире? Там царствует мыслетворчество или духотворчество. Но легко ли такое мыслетворчество? Для этого нужно научиться мыслить на Земле. Так невозможно приобрести в тонком мире те качества, которыми мы пренебрегли в земных жизнях. После всего сказанного вам, вероятно, станет ясной основная и решающая роль утонченной психической энергии при всех сменах оболочек. Низшие слои астрального плана. Кто-то говорит, что, переходя в тонкий мир, человек не находит ни того ада, о котором с ужасом думал, покидая Землю. Следовало бы перед словом «человек» вставить определительное «средний», ибо истинно ад существует. В тонком мире не только состояние преступников, но всех допустивших в себе духовные растления или же предававшихся на Земле разного рода невоздержанием, очень мучительно. На это есть указание в священных писаниях всех народов. Также не животные, но химический состав астрального тела, отягощенного эманациями животной души, задерживает и препятствует подъему духа в более тонкие слои астрального мира. Что есть маракара? Сердце, параграф 307. Мара-кара есть местонахождение духов тьмы. Мара есть князь тьмы. Он называется также разрушителем и смертью души. Нет более низкого и тяжкого слоя в тонком мире, нежели Маракара. Сохранение духовных и моральных качеств индивида после смерти. Переход кармических следствий прежних жизней в новые воплощения. Неправильно предполагать, что за порогом смерти мы оставляем наши огорчения, злобу и всяческие обиды, долги и должников, ненависть и неприязнь, и что мы нарождаемся вновь и вновь без этих качеств на земле, чистыми и светлыми, достойными вступить в Царство Вечное. Именно за порогом смерти мы ничего не оставляем из перечисленного вами багажа, но еще приобретаем. Человек приходит в тонкий мир со всеми своими пороками и добродетелями. Именно он вполне сохраняет свой характер. Язвы духа переносятся в мир тонкий, если они не изжиты на земле. Также разве не сказано «сеятель здесь и жнец там», в тонком мире? Более того, все наши свойства и качества утончаются или усиливаются там, потому злобные здесь становятся там еще яростнее, и наоборот. Также мы нарождаемся далеко не такими ангелочками, как это принято изображать. Часто самые настоящие дьяволенки скрываются под этими с виду невинными младенцами. Каждое эго при каждом своем новом нарождении сохраняет и приносит с собою весь прежний багаж. Куда же может деваться весь накопленный опыт? Ведь не только каждое наше действие, но каждая мысль создает вибрацию. И именно эти вибрации являются энергиями, входящими в строение всего человека, как объективного, так и субъективного. Именно эти энергии, порожденные человеком, и являются его неотъемлемым достоянием, кармическим, которые сопутствуют ему и в его новой земной жизни. Кармические следствия прошлой жизни следуют за человеком, и человек в следующей своей жизни соберет запечатленные им энергии или вибрации в астрале, ибо ничто не может произойти из ничего, потому и существует связь между жизнями, и новая тонкая оболочка слагается из прежней. Аура новорожденного белая или бесцветная потому только, что сознание еще не окрасило ее. Но при первом же проблеске сознания аура окрашивается в соответствующий цвет. Так истинно мы приносим с собою свой старый багаж, но не все приобретенные способности могут быть выявлены в одной земной жизни. Причина этому опять-таки кармическая. Карма личная и карма всего человечества. Физический инструмент не приспособлен еще к выявлению разнородных накоплений нашей индивидуальности. Также и духовный синтез в его космическом размахе выявляется лишь при завершении земного пути. Потому так малочисленны индивиды, обладающие этим высшим даром. Помощь учителей душам, переходящим в мир иной. Умение найти радость в думах о близком духе, перешедшем в лучший мир, есть уже большое духовное достижение. Истинно можно радоваться, когда дух переходит в тонкий мир, познав перед тем устремление к иерархии света. Такой дух получает поддержку от великого учителя, продолжает учение свое и приобщается к той работе, которая ближе всего духу его. Все земные, духовные и сердечные связи не только сохраняются в тонком мире, но еще растут и утончаются. И ваше спокойствие и радость в большой мере происходит от того, что в ночные часы дух ваш пребывает в полном общении с близким вам. Светлые, радостно устремленные мысли не только не отягощают перешедшего, но наоборот, такие флюиды укрепляют и его устремление на общую пользу. Потому радуйтесь, открывшимся перед О.В. возможностям и сами растите крылья, чтобы и ваш переход был столь же радостен и прекрасен. Если бы люди знали истину, если бы они могли убедиться, что для светлого и устремленного духа момент смерти есть момент величайшего блаженства, то страх смерти оставил бы их навсегда. Состояние сознания в посмертии. Непрерывность сознания как основа бессмертия. Вы говорите, что непрерывность сознания есть необходимое условие для его развития. Я внесу дополнение. Конечно, непрерывность сознания необходима для его развития, но понятие такой непрерывности очень относительно. Разве не наблюдаем мы эту относительность непрерывности сознания здесь, на Земле, в чередующихся состояниях сна и бодрствования? Число людей, которые сохраняют непрерывность четкого и бодрствующего сознания, при переходе в тонкий мир, хотя бы в средних слоях его, не так уж подавляюще велико. Многие при переходе засыпают или влачат там полусознательное и тягостное существование. Вариации в состояниях сознания беспредельны. Именно столько стадий сознания, сколько ступеней беспредельности, и наоборот. Вполне сознательны в тонком мире лишь те, кто при жизни создал связь с мирами высшими через сердечное устремление к эволюции и сохранению такого сознания. Так материалист при самом развитом интеллекте, но отрицающий всякую духовность, всякую возможность существования в мирах высших, может и не иметь сознательной жизни в высших слоях мира тонкого. Ибо не создав, не закрепив высших притяжений, он почти сейчас же будет вовлечен в вихрь земного притяжения и в полусознательном или бессознательном состоянии будет ожидать нового воплощения. Конечно, можно представить себе, каково будет это новое рождение, ибо, исключая случаи высоких духов, такое почти немедленное возвращение на Землю нежелательно. Как вы знаете, пребывание в тонком мире имеет великое значение для питания и усиления и претворения накопленных энергий в духовные силы. Потому можно представить себе, как происходит разложение духовной сущности при длительном отсутствии такого питания. В учении жизни сказано: у людей тонкое тело почти оформлено, но ментальное оформлено лишь у избранных. Следовательно, полусознательное или даже временное пресечение сознания в высших слоях тонкого мира в большинстве случаев пока неизбежно. Достижение сознательного существования или сохранение полного сознания во всех оболочках и во всех сферах и есть величайшее достижение архата. Это и есть амрита или истинное бессмертие. Потому все усилия великих учителей и направлены на расширение сознания человечества, на развитие ментального тела, на пробуждение высшего устремления для создания магнитного тока или вихря, влекущего дух в высшие сферы. Так как развитие сознания является самым трудным и самым длительным процессом в космосе, то достижение сохранения непрерывности сознания в более тонких оболочках или на высших планах тонкого мира много ускорило бы эволюцию. Духовная сущность, перейдя в тонкий мир, продолжает свое сознательное или полусознательное существование в зависимости от развития своего высшего манаса или духовности. Вот и здесь, на Земле, много ли людей, живущих вполне сознательной жизнью, как внизу, так и вверху. Только с той разницей, что там все ярче, все определеннее, следовательно, интенсивнее, как в ту сознательную, так и в другую, бессознательную сторону. Нужно твердо понять, что не было осознано при жизни на Земле, не будет осознано в тонком мире. Помните, Сказано, что в тонком мире почти невозможно обрести новое сознание. Здесь, в земной жизни, нужно закладывать зерна устремлений, которые в тонком мире притворятся в знания. Иначе нам незачем было бы возвращаться на землю. Бытие в средних слоях астрала. Теперь о чистилище или средних сферах тонкого мира. Низшие слои уже близки к описанию ада. Именно от самого человека зависит использовать как можно полезнее для себя и других свое пребывание в средних сферах. По мере нашего очищения и более высокие сферы становятся нам доступны, и перед погружением в состояние девачана мы сбрасываем уже изношенную астральную оболочку, которая тем быстрее разлагается, чем она чище. У высоких духов при помощи учителя астральная оболочка после использования ее предается пространственному огню. Но не все духи погружаются в девачан. Есть сильные духи, которые не нуждаются в такой остановке и спешат продолжить свой земной путь. Если бы человек стремился к осознанию в тонком мире своих ошибок, вся эволюция значительно ускорилась бы. Но трудность в том, что обычно люди среднего уровня, не хорошие и не худые, без устремлений и ярко выраженных способностей, попадая в соответствующую им безразличную и серую сферу тонкого мира, влачат в ней тоже тягостное, унылое существование. Их малое сознание и неразвитое мышление не позволяют им воспрянуть духом и подняться в высшие сферы, где царствуют творчество мысли. Теплота, безразличие и лень – наши самые страшные палачи. Они пожиратели психической энергии, которая одна делает нас сознательными и обладателями чаши Амриты бессмертия. И жить пороки в тонком мире невозможно, они должны быть изжиты на земле. Ибо лишь на земле можем мы получить новые импульсы энергии и преобразить или трансмутировать последние в более высокие их проявления. Но в тонком мире при помощи руководителей можно сознать губительность неизжитых страстей и настолько запечатлеть это сознание в тонких центрах, что при новом земном нарождении уже легче будет преодолевать влечение к тому или иному пороку. Если бы мы могли изжить пороки в тонком мире, то к чему были бы земные воплощения? Итак, для трансмутирования и сублимирования наших энергий и страстей необходима наша земная физическая лаборатория, в которой объединяются и притворяются элементы всех миров. Самое прекрасное пребывание в тонком мире имеют души великих тружеников мысли и творчества, полагавших свой труд во благо человечества. Они найдут там безграничные возможности применения всех своих способностей и устремлений. Можно позавидовать существованию Маркони и Фламариона в тонких сферах. Ярые, злобные души и души, жившие лишь чувственными наслаждениями, очень страдают из-за невозможности утолить свою злобу и страсти. Они буквально горят в пламени своих страстей. Именно они являются большую частью одержателями и ночными шептунами. Они не могут подняться в более высокие сферы, ибо одно приближение к ним такого обитателя причиняет им страдания, и ткани их начинают разлагаться от прикосновения более чистых флюидов. И мучительность таких ожогов тонкого тела превышает телесные страдания. Ужасы низших слоев тонкого мира не поддаются описанию, но лучше не останавливаться на них, чтобы не усилять их и не отяжелять себя подобными мыслеобразами. Явление из тонкого мира. Воскресение Христа. Теперь о явлениях из тонкого мира. Конечно, в священных писаниях всех народов имеются указания о посмертных явлениях и беседах с силами высшими, иногда через терафимов, которые бывают крайне разнообразны. В Библии есть такие же указания, например, видение царем Саулом, если я не ошибаюсь, пророка Самуила. Также из всех описаний посмертных явлений Христа ясно, что они происходили в тонком теле. Обратите внимание, как всегда подчеркивается внезапность появления, иногда при запертых дверях горницы, и такое же исчезновение. Также почему-то ученики не узнавали его сразу при таких появлениях, а когда глаза их раскрывались, и они признавали его, он становился невидимым для них. От Матфея. Все это определенно указывает на воскрешение Христа именно в тонком теле. Все те, кто были свидетелями подобных явлений из тонкого мира и в наше время, могут подтвердить эту обычную внезапность как появлений, так и исчезновений. Только слепые или полные невежды могут допустить телесное воскрешение великого учителя. Психоэнергетические механизмы воскрешения умерших. Использование их в позитивных, медицина будущего, и негативных, некромантия, целях. Также не кажется ли вам, что гораздо большее чудо именно появление в тонком теле из другого мира, нежели воскрешение телесное? Настанет время, и оно не за горами, когда врачи будут воскрешать мертвых, если тонкое тело не успело еще совершенно отделиться от своей плотной оболочки, или, как говорят на Востоке, пока серебряная нить, связующая тонкое тело с физическим, не порвалась. Возможно, что люди дойдут до такого искусства черного колдовства, при котором после выхода тонкого тела оставшийся физический футляр может быть занят другим обитателем из тонкого мира. В Тибете такие явления наблюдаются, причем в оставленное тело вселяется большей частью отвратительный элементал или дух животного, и такой оживший мертвец обычно набрасывается на близнаходящихся людей и часто загрызает их насмерть. Конечно, такое завладение телом возможно лишь, если оно принадлежало очень низкому человеку. Но в Индии и сейчас можно видеть феномен переноса жизненного принципа. Так один факир на глазах нескольких европейцев оживил только что убитого воробья, задушенного. При этом сам он впал в транс, и пока он находился в этом состоянии, воробей ожил и начал даже летать. Но как только факир пришел в себя, воробей снова околел. Посмертное бытие сознания и проблемы духовной эволюции индивида. Грани Агни-йоги, том 5, параграф 88, Матерь Агни-йоги. Почему внутренней жизни уделяется так мало внимания, когда именно она обусловливает надземное пребывание? Коротка жизнь земная, тонкое существование превышает ее многократно. И та внутренняя жизнь, которая в плотном теле была незаметной и скрытой, в тонком получает свое полное и неограниченное земными условиями выражение, и тогда все тайное и скрытое становится явным и видимым окружающим. И благо тому, кто может не устыдиться светом своим. А если этот свет тьма, как же тогда? Грани Агни-йоги, том 5, параграф 97. Матерь Агни-йоги. Дом духа возводится еще при жизни в теле с тем, чтобы в него перейти, когда тело закончит свое существование. Если его нет, если дом духа отсутствует, то куда же тогда устремиться и где найти пристанище после освобождения от тела? Но тот, кто заботился об этом заранее, спокойно устремляется туда, куда привык он летать при жизни в теле. Притяжение совершается автоматически по прорытому в пространстве каналу. Где мысль, там и дом. Дом духа строится мыслью. Это не беспочвенное мечтание, но оформление своего надземного пребывания. Вместо того, чтобы ютиться по подвалам астрального мира, лучше твердыню свою возводить поближе к твердыне и в сферах ее. Грани Агни-йоги. Том 5, параграф 136. Матерь Агни-йоги. В сущности говоря, вся земная жизнь есть не что иное, как подготовка к надземному пребыванию. Когда это не понимается, то земное существование теряет свой смысл, и жизнь становится лишенной цели и значения. Ведь не для того же живет на земле человек, чтобы исчезнуть бесследно. И в мире, где не кончается ничего, но все продолжается в будущее, прекратить цепь причин и цепь следствий так, как будто бы ничего и не было. Трудно представить себе что-либо нелепее этого положения. Основная аксиома материалистической науки гласит: ничто в природе не исчезает и не рождается вновь, но переходит из одного состояния в другое. Эта аксиома принимается, пока речь идет о явлениях материального порядка. На явление духовного порядка она почему-то не распространяется. Но когда поймут, что даже мысль материальна, и что вне материи во всех ее видах и степенях утонченности ничего не существует, то и эту основную аксиому приложат тогда ко всем явлениям жизни. Все дело в расширении сознания и в том, чтобы раздвинуть пределы уявления и понимания материи в беспредельность. Уже понимают, что свет материален, равно как и звук. Младенческий материализм ныне уже является символом невежества, ибо наука шагнула далеко за пределы видимого мира. Электроны, нейтроны, протоны, фотоны и так далее еще не предел, а лишь новые ступени понимания материи, выше которых существуют другие, еще более тонкие и еще менее доступные современной аппаратуре. В беспредельности предела состояний различных видов материи достичь не так просто, как это кажется уму закостенелого материалиста. Грани Агни-йоги. Том 5, параграф 148. Матерь Агни-йоги. Если в мире земном люди нуждаются в каком-то оружии, то в мире надземном психическая энергия является оружием единственно возможным и доступным для применения теми, кто его имеет, то есть кто накопил эту энергию при жизни в физическом теле. Это обстоятельство чрезвычайно важно, ибо человек, растративший свою огненную силу, возвращается в тонкий мир совершенно беззащитным. Правда, стражи пространственных сфер и служители иерархии охраняют развоплощенцев, но лишь в известных пределах, обуславливаемых законом и по слоям. Но врага можно встретить и там, и защищаться необходимо. Темные проявляют активность и в мире надземном, и огненная энергия будет единственной защитой от них. Смысл земной жизни. Грани Агни-йоги, том 5, параграф 257. Матерь Агни-йоги. В сверхличном, в космическом для личного места не остается. Уходящее малое «я» будет пытаться себя отстоять, забывая, что ограничено сроком, за пределом которого оно умирает. Надо понять, что Афанасий Иванович и Пульхерия Ивановна, уходя из жизни, умирают навсегда, что даже память о них умирает в веках и что, вновь воплощаясь на этой земле, дух их памяти на землю о прошлом своем существовании не принесет. Правда, когда-то со временем дух вспомнит все, но очередному Афанасию Ивановичу нет до этого дела, ибо он-то сам ничего не помнит и вспомнить не может. Потому малому «я», ограниченному столь яро в своих проявлениях, воли давать не будем, ибо заведет дух в тупик. Смысл жизни и свобода за пределами проявления малого «я». И если это малое «я», воплощенное в теле, в воплощении этом может что-то собрать, хотя бы крупицы для «я» большого, то это уже хорошо, ибо эти крупицы взять можно дальше с собой, за пределы малого круга, ограничивающего жизнь малого «я». Если смотреть на малое «я» как на собирателя нужного материала для «я» большого, чтобы смогло проявляться оно в сферах высших, то тогда проблема его решена. Проблема отдельного земного воплощения человека, ибо тогда становится оно осмысленным и целеустремленным. Даже в течение отдельного дня можно что-то собрать и отметить и отложить в чашу как нечто пригодное на дальнем пути. Каждый поступок, каждое действие можно осмыслить и одухотворить, то есть сделать полезным. И если высшим подвигом, доступным для смертного, является несение света, то можно в чувствах и мыслях и поступках своих стремиться вносить свет, но не тьму, в мир, окружающий человека. И это сознательное внесение света и будет тем подвигом жизни, который столь нужен земле и людям, под солнцем живущим. Грани Агни-йоги. Том 5, параграф 329. Матерь Агни-йоги. Думают ли люди о том, что эволюция духа может стать стремительной, если жизнь на земле будет понята и принята как подготовительная ступень к пребыванию в мире надземном? Тогда забота будет не о том, что стяжать на земле, а о том, как использовать время земное наиболее целесообразно. Собираясь в путешествие, заботиться о том, что взять с собою, как одеться и что будет в пути, аналогия полная с тем, что предстоит человеку в его посмертных странствиях. Есть много, что надо с собою взять в путь дальний, например, бесстрашие, мужество, устремление, стойкость, спокойствие и многие другие качества духа. Знание тоже нужно. Нужно качество распознавания и чистые мысли и преданность тем, кто позвал. Многое взять с собой нужно, а взять можно лишь на земле и с земли. Земля дает полную возможность сделать выбор нужного материала и всего того, что необходимо в дальнейшем пути. Но право же, стоит внимательно посмотреть, о чем заботятся люди и как готовят себя к будущему. Ведь понимание смысла земного существования не освобождает человека от его земных дел и долга земного, и земного строительства жизни, которое может быть плодоносным и целесообразным лишь при осознании всех трех миров. Бессмысленна земная жизнь без осознания тонкого мира. Человек – триединая сущность, и мир – триедин. В осознании триединства всего, что было и будет, и есть, и заключается решение жизни.